Почти с самого начала человеческой истории началась борьба культуры и цивилизации. Культура – это то, что имеет отношение к замыслу о человеке. А цивилизация – это то, что имеет отношение к интересам и потребностям. Цивилизация – часть культуры, но эта часть стала пухнуть, разрастаться и вытеснять культуру. Когда люди потеряли рай, когда они посягнули на тайну, люди сказали себе: мы построим себе рай, может быть, не хуже того. Правда, в раю люди, вроде говорят, были бы смертны, а мы смертны, но зато за это время от одного небытия до другого небытия мы успеем все попробовать, все вкусить и все потребить. Но рай как-то не получался. Ни во всем мире, ни в России. И отсюда возникло разочарование. Несовершенство мира. Вот это почва и фундамент вот этого разочарования. Бог создал несовершенный мир, он мне не во всем удобен. Почему-то Гомер создал совершенные поэмы, Моцарт создал совершенство, Микеланджело – гений, а Бог не гений. Он создал плохой мир. И я попытаюсь его улучшить. И вот с этой вот коллизией, вот что мне плохо, и кто-то виноват, а я не могу себе устроить рай, сталкивается почти каждый человек в определенный момент жизни. И с этим столкнулся Пушкин. И все перестало нравиться. Но все прошло, остыло сердце, кровь. В их наготе я ныне вижу и свет, и жизнь, и дружбу, и любовь, и мрачный опыт ненавижу. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, зачем стадам дары свободы. Он поэт, и он хочет постигнуть, что же это такое с ним происходит. А для того, чтобы постигнуть, художнику надо это создать. Вот ему надо бы как бы создать свое второе «я», но не просто не двойника своего, потому что если, может быть, это только я так разочарован, я поэт, может, я как-то иначе вижу мир, а может, другие люди не так видят. И он создает альтер-эго, второй «я», но не поэта. Даже более того, он называет его в предисловии к первой главе Онегина антипоэтическим характером. Это похоже на эксперимент. Вот проверить, что такое разочарование. Откуда оно берется? И откуда берется это убеждение в несовершенстве мира? И так он начинает создавать что-то такое в стихах, где пытается описать вот этого человека, но не себя, хотя отчасти себя. И что с ним произошло? Первую главу он назвал «Хандра». И 9 мая 1823 года, ему еще 24 лет не исполнилось в это время, мальчику. 9 мая он пишет такие строки: «Мой дядя самых честных правил, он лучше выдумать не мог. Он уважать себя заставил, когда не в шутку за не мог». То есть, серьезно болел, собирается умереть. То есть, он этим уважать себя заставил. Потом из делового текста выяснилось, что уважать себя заставил, потому что собирается умереть и оставить мне наследство. То есть я превыше всего, мой интерес превыше всего. И даже дядя, которого он презирает, становится хорош, потому что он собирается умереть. Для меня. Потом он эту строфу растушует немножко. Но это уже начало другого разговора.
Pétri de vanité, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil.
Исполненный тщеславия, он обладал еще той особенной гордостью, которая побуждает с одинаковым равнодушием признаваться как в своих добрых, так и в дурных поступках. Вследствие чувства превосходства, быть может, воображаемого. Из частного письма.
и жить торопится, и чувствовать спешит. Князь Вяземский. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог. Он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана. С героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин. Добрый мой приятель. Родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Служив отлично благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Месье Лябе, француз убогий, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой. Слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежды, грусти нежной, месье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе. Острижен по последней моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего же вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне. Только если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Фале. Да помнил хоть не без греха из Энеиды 2 стиха. Он, рыться, не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг. Но в чем он истинный был гений? Что знал он тверже всех наук, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, ставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным или равнодушным, как томно был он молчалив, как пламенно красноречив, в сердечных письмах, как небрежен, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя, как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушною слезой. Как он умел казаться новым, шутя невинность изумлять, пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, ловить минуту умиления, невинных лет предубеждения умом и страстью побеждать, невольной ласки ожидать, молить и требовать признания, подслушать сердце первый звук, преследовать любовь, и вдруг добиться тайного свидания и после ей наедине давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записанных, когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих, как он язвительно злословил, какие сети им готовил. Но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы друзья. Его ласкал супруг лукавый Фобласа, давний ученик, и недоверчивый старик и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Бывало, он еще в постели, к нему записочки несут. Что? Приглашение. В самом деле, 3 дома на вечер зовут, там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно. Везде поспеть не мудрено. Покамест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. И там гуляет на просторе, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед. Уж темно. В санки он садится. «Поди, поди!» Раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К Талон помчался. Он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок, и на кометы брызнул ток. Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон Бригетта им доносит, что новый начался балет. Театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый вольностью дыша готов охлопать антруша, обшикать Федру, Клеопатру, Муину вызвать для того, чтобы только слышали его. Волшебный край. Там старые годы сатиры смелый властелин Блистолфон видит, друг свободы, и переимчивый княжнин. Там Озеров невольный дани народных слез рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый. Там вывел колкий Шаховской своих комедий шумный рой. Там и Дидло венчался славой. Там, под сенью кулис, молодые дни мои неслись. Мои богини, что вы? Где вы? Внемлите мой печальный глаз. Все те же ль вы? Другие ль девы, сменив, не заменили вас? Услышу ли вновь я ваши хоры? Узрю ли русской терпсихоры душой исполненный полет? Или взор уныло не найдет знакомых лиц на сцене скучной? И, устремив на чуждый свет разочарованный лорнет, веселье зритель равнодушный, безмолвно буду я зевать и о былом воспоминать. Театр уж полон, ложи блещут, в партере кресла все кипит, в ракеи нетерпеливо плещут, и, взвившись занавес, шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина.
Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит. Летит, как пух от уст эола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает. Онегин входит. Идет меж кресел по ногам. Двойной лорнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, все видел. Лицами, убором ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся. Потом на сцену в большом рассеянии взглянул. Отворотился и зевнул. И молвил: всех пора на смену. Балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел. Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят. Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят. Еще не перестали хлопать, сморкаться, кашлять, шикать, топать. Еще снаружи и внутри везде блистают фонари. Еще прозябнув бьются кони на скучу упряжью своей. Кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. А уж Онегин вышел вон, домой одеться едет он. Изображуль в картине верной уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по балтийским волнам за лес и сало возит нам, все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет философа в 18 лет. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада, духи в граненом хрустале, гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав всем случае, совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Ему бесплодно спорить с веком. Обычай деспот меж людей. Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант. И то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил. И из уборной выходил, подобный ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. В последнем вкусе туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было бы смело описывать мое же дело, но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. А вижу, я винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами, хоть и заглядывал я в старь в академические словарь. У нас теперь не то в предмете. Мы лучше поспешим на бал, куда стремглав в ямской карете уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карет веселые изливают свет и радуги на снег наводят. Усеян плошками, кругом блестит великолепный дом. По цельным окнам тени ходят, мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням. Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, вошел. Полна народу зала. Музыка уж греметь устала. Толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота. Бренчат кавалергарда шпоры. Летают ножки милых дам.
По их пленительным следам летают пламенные взоры, и ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жен. В одни веселья и желаний я был от балов без ума.
Вернее, нет места для признания и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги, прошу мое заметить речь. Я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже за дочерями смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет, не то избави Боже. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, я балы б до сих пор любил. Люблю я бешеную младость и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целой три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки, грустный, охладелый, я все их помню, и во сне они тревожат сердце мне. Когда же где, в какой пустыне, безумец, их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне, где мнете вешние цветы? В зеленой восточной неге, на северном печальном снеге вы не оставили следов, любили мягких вы ковров, роскошное прикосновение. Давно для вас я забывал и жажду славы и похвал, и край отцов и заточения, исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след.
Дианы, грудь, ланиты, флоры — прелестны, милые друзья, однако ножка Терпсихоры прелестней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду, неоцененную награду, влечет условною красой желаний своевольный рой. Люблю ее, мой друг Эльвина, под длинной скатертью столов, весной на мураве лугов, зимой на чугуне камина, на зеркальном паркете зал, у моря, на граните скал. Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурною чередою, с любовью лечь к ее ногам. Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Нет, никогда. Средь пылких дней, кипящей младости моей, я не желал с таким мучением лобзать уста молодых армид, или розы пламенных ланит, или перси, полные томлением. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. Мне памятно другое время, в заветных иногда мечтах держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение. Опять ее прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь. Опять тоска, опять любовь.
Но полно прославлять надменных болтливой лирою своей. Они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих обманчивы, как ножки.
Что ж, мой Онегин, полусонный в постелю с бала едет он, а Петербург неугомонный уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный, открыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым. И хлебник немец аккуратный в бумажном колпаке не раз уж отворял свой «вас издас». Но шумом бала утомленный и утро в полночь обратя спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя. Проснется за полдень, И снова до утра жизнь его готова, однообразна и пестра, и завтра тоже, что вчера.